Люди света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, это программа «В круге света». Мы продолжаем наш разговор с вице-премьером российского правительства Александром Дмитриевичем Жуковым. Были ли какие-то претензии у Фродкова, там, не знаю, у других членов правительства, у Медведева? Кто там ратовал за что?
Ну, я могу сказать, что пока на этом этапе, на сегодняшнем, ведь это только, так скажем, первое чтение бюджета в правительстве. Мы еще окончательно его не утвердили. Через месяц Министерство финансов будет его дорабатывать. И есть еще целый ряд нерешенных вопросов. Ну, в частности, это расходы на инвестиции. Вообще-то и в бюджете следующего года, и трех последующих лет мы существенно увеличиваем расходы не только социальные, но и расходы на инвестиции, потому что хотим ускорить темпы экономического роста. О чем в первую очередь идет речь? Об увеличении расходов на развитие инфраструктуры. Уже принято решение о существенном увеличении дотации на строительство дорог. Здесь 35 миллиардов рублей дополнительно будет дано регионам на помощь в строительстве региональных дорог. Будут реализовываться программы, связанные с привлечением частных инвестиций, строительство платных дорог. Таких уже
нет. Я знаю, что вы ратуете за платные дороги.
Конечно. Это во всем мире очень существенная возможность привлечь деньги частных инвесторов. В Китае, например, огромная сеть дорог была построена за счет частных инвестиций. И сейчас у нас есть несколько уже вполне реальных проектов, связанных со строительством дороги Москва-Санкт-Петербург и по Минскому шоссе. И мы хотим завершить наконец строительство дороги Чита-Хабаровск. Это фактически последний кусок, который связывает Москву и Владивосток. То есть дорога через всю страну. Существенно будут увеличены государственные дотации на развитие энергетики, электроэнергетики, дотации железной дороги. Мы должны уходить от перекрестного субсидирования, так называемого, когда за счет грузовых перевозок дотируются и продолжают оставаться абсолютно убыточными пассажирские перевозки. В первую очередь в поездах дальнего следования. Сделать это можно, конечно, за счет увеличения стоимости билетов и переложить это на граждан. Но это, на мой взгляд, совершенно неправильный путь. Поэтому мы будем давать дотации железной дороге на пассажирские перевозки и таким образом сдерживать увеличение роста стоимости билетов.
Потому что для многих сейчас, по сравнению
для многих и сейчас
доходами, это огромные деньги,
но
конечно.
Для того, чтобы улучшить экономику железной дороги, дать возможность строительства новых железных дорог, модернизировать ту сеть, которая есть, электрификацию сделать там, где ее еще нет. Будут выделяться средства из бюджета. Дальше предполагается, и пока этого нет в бюджете, но нужно найти эти деньги на так называемый венчурный фонд. У нас очень много хороших научных разработок. Но внедрение научных разработок – это вещь рискованная во всем мире. А для этого государства создают так называемые венчурные фонды, когда за счет государственных средств даются стартовые деньги на реализацию какого-то научного открытия. И в этом случае частный бизнес с удовольствием идет в такой проект. А так он не готов рисковать своими деньгами. Сейчас мы доделываем программу развития нанотехнологий. Тоже это надо будет учесть при доработке бюджета. Это и космическая программа, на которую существенно увеличивается финансирование. Программа глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, которая позволит нам внедрить вот то, что мы на Западе видим, когда можно определить в каждый момент времени, в какой точке ты находишься, в том числе автомобиль, например, и так далее. Вот. То есть еще не все решено. В бюджете, связанное вот с точками экономического роста, я думаю, что через месяц мы сможем эти...
То есть госрасходов огромное количество. И вопрос. Наверняка нужно все равно как-то увеличивать собираемость налогов тех же, да? Поступления в бюджет должны расти. Много сейчас говорится о том, что вроде бы снова плоская шкала налогообложения для физических лиц может быть отменена и введена снова прогрессивная. Это правда?
Ну, здесь средства массовой информации ссылались на высказывания в Санкт-Петербурге во время форума там Грифа и Кудри. На самом деле я был там, они ничего подобного не говорили. И введение плоской шкалы, вот этой 13-процентной, как раз за последние годы привело к тому, что подоходный налог, который собирается, его сборы растут темпами значительно более высокими, чем все остальные налоги. Фактически из тени начала выходить заработная плата, люди готовы платить этот налог. Поэтому Поэтому результат, который мы получили, очень положительный. И отказываться от этого в ближайшее время мы не собираемся.
А со временем?
Посмотрим, как будут развиваться события. Но хочу сказать, что в других странах как раз люди стремятся к тому же. Уйти от прогрессивной шкалы и прийти к плоской. И в этом смысле Россия приводится как пример удачно проведенной налоговой реформы. Зачем же нам идти в обратном направлении?
То есть в этом правительстве на ближайшее время планов по возвращению к прогрессивной шкале нет? Не существует. Ну, замечательно. Еще о чем хотел спросить. Кстати, вы Кудрина упомянули, такая маленький шаг в сторону. Вот в тех же средствах массовой информации активно обсуждается, что он в начале июля вызван на допрос в Мосгорпрокуратуру по поводу свидетелям, по поводу там разглашения гостайны одним из его сотрудников. Вот что-то по этому поводу можете сказать?
Ну, нашим министрам и чиновникам приходится принимать участие в огромном количестве судебных разбирательств, когда кто-то судится против правительства или вот по таким делам здесь нет ничего какого-то необычного и сверхъестественного.
Скажите, а у вас есть служба какой-то собственной безопасности? Потому что обладание информацией на государственном уровне, да, это большие деньги. И некоторые недобросовестные сотрудники, которые не так уж много получают в стенах госучреждения, запросто могут и делают это, приторговывают этой информацией. Вот есть какие-то средства борьбы с таким процессом?
Первое средство борьбы – это кодекс чести чиновника. И у нас есть закон о государственной гражданской службе. Очевидно, что чиновник не может и не должен использовать инсайдерскую информацию в собственных интересах. Это уголовно наказуемое деяние. И, конечно, за этим следят и органы госбезопасности, Федеральная служба безопасности. Вот. Но, конечно, в первую очередь это дело чести, морали самого чиновника.
Скажите, пожалуйста, Александр Дмитриевич, а уровень коррупции, как вы считаете, в том же правительстве сейчас, на каком уровне, извините за тавтологию?
В целом уровень коррупции в России по-прежнему остается очень высоким. Это на всех уровнях. Но я бы даже сказал, он значительно выше на более низких уровнях чиновников, чем там в правительстве.
Так, еще очень коротко, если можно. Опять же, по мнению некоторых наблюдателей, вот это вот решение Совета директоров ЦБРФ, Центрального банка, да, снижение ставки рефинансирования на 0,5% до 11,5, самый низкий уровень 92 года, да, вроде как хорошее дело, да, практически там кредитование банков, да, понижают ставку для кредитования банков. И почему-то возникла тема, что это очень невыгодно вкладчикам, рядовым вкладчикам, у которых тоже банки понизят ставки по их вкладам. Это так или нет, как вы считаете?
Снижение ставки рефинансирования Центрального банка, то есть стоимость денег для банков, которые могут взять эти средства у Центрального банка, это следствие снижения темпов инфляции. И вообще каждому человеку в стране выгодно, если цены растут медленнее. И очевидно, что это все остальные недостатки перекрывает. Это любой человек в стране чувствует. И понятно, что если банки могут более дешевые средства привлекать и эти средства давать, и, кстати сказать, не только предприятиям на развитие, но и людям. У нас сейчас очень сильно развивается кредитование граждан, в том числе потребительский кредит, ипотечное кредитование. Если люди могут дешевле брать эти кредиты, то это очень хорошо. Вот. А что касается тех денег, которые лежат на депозитах, то как они были положены, так люди по ним и будут получать процент.
То есть вряд ли здесь будет снижение?
По новым, конечно, может быть некоторое снижение, но это, как я уже говорю, это общий результат процесса снижения роста цен в России.
Будет ли дальше проводиться политика укрепления рубля? Или он сейчас на том уровне, что лучше дальше не укреплять? Вот это вот отношение доллар, рубль, евро. Что
мы
здесь?
Такой политики укрепления рубля не проводим. Рубль укрепляется в силу того, что наш экспорт, наша выручка от экспорта намного больше импорта. Валюта приходит в страну из-за высоких цен на нефть, на газ, на металлы. И в силу этого рубль укрепляется. Мы, конечно, стремимся не допустить очень сильного укрепления курса рубля, потому что это подрывает конкурентоспособность наших предприятий. Но в то же время здесь Центральный банк проводит достаточно гибкую политику, и здесь нельзя говорить о том, что мы проводим укрепление рубля. Хотя по нашим оценкам, вот по прогнозу на следующие три года, оценкам рубль, отношение рубля к курсу доллара будет находиться от 26 до 27 рублей за доллар. В этом интервале будет колебаться рубль по отношению к доллару. Здесь не будет существенных изменений.
Александр Дмитриевич, а как вы относитесь к депутатской инициативе вообще изъять из обращения слова «доллар» и «евро»?
Ну, знаете, это инициатива связана с тем, чтобы укрепить, значит,
любовь к родному рублю.
Авторитет рубля, способствовать его внедрению как мировой валюты и так далее. В этом смысле наши стремления правительства и депутатов совпадают. Мы тоже хотим, чтобы рубль стал...
Звучал гордо.
Ну, не просто звучал гордо, а стал в полном смысле свободно конвертируемой валютой. Мы сейчас уже все ограничения отменили и предпринимаем целый ряд действий для того, чтобы он реально стал востребованной в мире валютой. Например, мы начинаем торговлю на бирже нефтью, золотом в России. То есть, если иностранец захочет купить нефть или золото в России, он должен купить рубли, и в этом смысле рубль становится таким же, как доллар или фунт стерлингов, когда эти товары торгуются за границей. Но для того, чтобы сделать рубль вот такой по-настоящему свободно конвертируемый, уважаемый в мире валюты, это запретом произнесения каких-то слов сделать невозможно. Это делается экономически методами, с ростом, укреплением нашей экономики в целом этот процесс идет. Вот. А запрещать говорить эти слова применительно к нашей экономике, мне кажется, это не совсем правильно, потому что если мы говорим и сравниваем нашу экономику с экономиками других стран, мы же не можем делать это в рублях, там, с внутренний валовый продукт Соединенных Штатов Америки, или, предположим, цена на нефть в Лондоне. Мы же не можем,
или, например, наш долг Парижскому клубу.
Да, наш долг Парижскому клубу. Наш объем золотовалютных резервов. Они на той валютной резерве, что они в валюте. И целый ряд сравнений международных экономических, без которых не обойтись. Здесь не должно быть экстремизма. Мы, в общем-то, нигде в мире таких запретов нет. И в разумных пределах и экономистами, и политиками такие сравнения должны делаться. И наказывать за это, на мой взгляд, просто неправильно.
Я как раз упомянула о долге Парижскому клубу, который сейчас активно погашается, учитывая возможности, да, имеющиеся у России, и о досрочном погашении. И вот сейчас появилась информация о том, что даже предложена премия, да, в 1 миллиард, по-моему, примерно, долларов, как премия за досрочное погашение. И многие накинулись на предмет, а выгодно ли нам это, если мы еще и премиальные выплачиваем за досрочное погашение. Вот ваше отношение.
Вот, ну, начнем с того, что это никакая не премия. Значит, наш долг, вот просто чтобы вы себе представляли, что такое долг Парижскому клубу. Это деньги, которые брало в долг советское правительство, когда не хватало денег на закупку продовольствия, там, оборудования и так далее. Значит, поскольку без этих долгов обойтись было нельзя, нам вот в то время иностранные кредиторы выкручивали руки и давали деньги в долг под очень высокий процент.
Кстати, тогда это тоже было связано с обрушением цен на нефть, и после этого понеслись эти долги для того, чтобы как-то
прожить. Да, у нас были огромные расходы бюджета, дефицитный бюджет, и мы на долговой игле сидели. И поэтому те условия, на которых давались эти деньги, крайне невыгодны для России. Некоторые под 10% брали, под 8-7%. Сейчас, скажем, Россия может брать эти деньги на намного более выгодных условиях. Поэтому продолжать платить такие высокие проценты за эти долги на протяжении там, 20 последующих лет, вот даже если мы сейчас не отдали бы этот долг, а платили по оригинальному графику, значит, мы еще 7,7 миллиарда долларов на эти 21,3, которые мы сейчас собираемся отдавать, должны были бы еще 7,7 миллиарда долларов только процентов заплатить. Причем, вот смотрите, даже в 2007 году 1,3 миллиарда долларов, только проценты по этому долгу. В следующем году, в 2008, еще миллиард, потом еще миллиард. Вот за только три следующих года около 4 миллиардов долларов процентов на этот долг.
Но тогда возникает вопрос, значит, потому что Парижскому клубу невыгодно, чтобы мы раньше покрыли долг, да?
Значит, речь идет не о какой не о премии. Значит, у нас часть вот этого 21 миллиардного долга Парижскому клубу, это деньги, взятые на более-менее нормальных рыночных условиях. Вот мы их выплачиваем по номиналу. без какой-либо надбавки.
Угу.
Другая часть долга, примерно половина, это деньги, взятые под очень высокие фиксированные проценты.
Угу.
Они, эти долги, имеют свою рыночную стоимость. Вот известно, сколько этот долг стоит на рынке. Он стоит больше 100%, потому что по нему очень высокие проценты выплачиваются. Вот мы за него платим рыночную стоимость. Столько, сколько он стоит. И естественно, что наши кредиторы, они на меньшее не согласны. Они говорят, ну, не хотите, платите, значит, эти высокие проценты, пожалуйста. Но по номиналам мы не согласны, потому что мы...
Но им действительно невыгодно.
Да,
они могут гораздо больше в течение
нескольких
лет получить.
Но нам удалось добиться, ну, Министерства финансов в ходе этих переговоров, что еще 15% от этой вот стоимости с фиксированными процентами будет также платиться по номиналу. Это выгодно для России. А в целом же, в результате этой операции, ну, во-первых, мы действительно по основному долгу на миллиард больше платим, не 21, а 22,3. При этом экономия в процентах 7,7 миллиарда. А так называемая приведенная стоимость, ну, ведь если мы не платим сейчас эти деньги, мы их размещаем на депозитах, предположим, эти 22 миллиарда, и на них получаем проценты, да? Но проценты, которые мы можем получить, они меньше, чем те проценты, которые мы должны заплатить. Так вот, выгода для страны по экономии, по приведенной стоимости больше 2 миллиардов долларов. В целом, по-моему, 2,4 или 2,6 миллиарда долларов. Мы в целом от этой операции выиграем. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно...
Это премиально оправданно. Но
да.
Скажите, пожалуйста, так а уже приняли эти условия в Парижском клубе или еще
пока
нет?
Есть только предварительная договоренность. Мы рассмотрели этот вопрос на правительстве. Правительство, в принципе, одобрило такой подход. Теперь вопрос переговорщиков добиться еще более выгодных условий с каждой конкретной страной, потому что...
Парижский клуб – это клуб.
Да, Парижский клуб, туда входит большое количество стран. С каждой нужно договориться. Долг выражен с каждой страной в своей, в отдельной валюте. Это сложнейшая формула вычисления вот этой приведенной стоимости долга, рыночной стоимости долга. И здесь вот в течение месяца там...
Преклоняюсь перед экономистами. Столько всего в голове, столько всего переваривают и Но у меня такое ощущение, что поскольку, может быть, потому что вы всю жизнь этим занимаетесь, мне кажется, что вы прям с удовольствием купаетесь во всех этих цифрах, дебетах, кредитах, приведенных и так далее. Не надоело, нет, заниматься экономикой?
У каждого человека своя профессия. Если он ей занимается с отвращением, то лучше этим не заниматься.
Александр Дмитриевич, есть еще одна больная тема, или, так скажем, не больная, скандальная. Это ближайшее размещение Роснефтью в Англии своих акций. И известны претензии ЮКСа, который считает, что Югранскнефтегаз был неправедно отобран у компании, и призывают они англичан, соответствующее финансовое управление, отреагировать адекватно на попытку размещения акций Роснефти. Скажите, пожалуйста, вот как вы себе представляете, возможны там осложнения для Роснефти, ну и для России?
Ну, есть на этот счет судебное разбирательство в судах, поэтому это решение судов, какие они будут. Роснефть собирает все суды эти выиграть, и здесь проблем никаких не видит.
То есть вы считаете, что размещение акций пройдет без проблем? Или возможно,
Димаш? Само по себе размещение акций, оно с этим как связано?
Протесты.
Ну, решение-то принимают инвесторы. Инвесторы с учетом всех рисков, и экономических, и политических рисков, оценивая стоимость той или иной компании при первичном размещении новой эмиссии акций, они покупают их, и цена на них определяется с учетом всех рисков, которые есть. Поэтому уверяю вас, что инвесторы лучше, чем кто бы то ни было, просчитывают эти риски.
Александр Дмитриевич, еще одна такая тема серьезная. Это вот эта перемаркировка алкоголя, которые вроде как сроки перенесли, да, на декабрь теперь, для того, чтобы весь алкоголь был перемаркирован. Но, с другой стороны, это колоссальная работа. Как всегда, не успели напечатать вовремя эти самые акцизные марки. Сколько у нас алкоголя в стране, даже трудно себе представить. И многие считают, что и новые перенесенные сроки нереальны. Сейчас даже многие торговые точки, пытаясь избавиться от имеющегося на данный момент алкоголя, даже снижают цены, пытаются распродать побыстрее. Почему опять штурмовщина такая?
Ну, первое, что я хотел сказать, никакие сроки не перенесены.
А на 26 декабря, по-моему,
начиная с 1 июля, в нашей стране будет ходить алкоголь только с новыми акцизными марками. И об этом известно уже с прошлого года. И для импортеров алкоголя срок был 1 апреля, когда они уже имели возможность приобрести новые марки, наклеивать их и так далее. Да, действительно, реально там многие до мая не могли получить в достаточном количестве марки. Сейчас все обеспечены новыми акцизными марками, и российские производители алкоголя, и иностранные.
Угу.
Вот, поэтому действительно есть некоторые проблемы, связанные с тем, что не все успели реализовать алкоголь со старыми акцизными марками. Здесь для импортеров предложен порядок перемаркировки этой продукции. Да, не всегда, наверное, удастся из там торговли или из ресторанов перемаркировать, там, отвезти импортеру эту продукцию. Здесь есть определенные проблемы. Тем не менее, они, на мой взгляд, не носят такого глобального характера. А что касается самой идеи перемаркировки, у нас огромное количество алкоголя было со старыми акцизными марками, контрабандного, контрафактного, отвратительного качества. Огромное количество отравлений людей этим некачественным алкоголем. Новые системы и новые акцизные марки предусматривают, что можно проследить историю каждой бутылки от момента ее производства, где она произведена, значит, из какого спирта она произведена, как она попала на прилавок. Эта система дает возможность существенно улучшить контроль за производством, распространением алкоголя.
Скажите мне, пожалуйста, вот еще, кстати говоря, забыла спросить, правда ли, что правительство выступает за возвращение механизмов контроля за расходами физических лиц?
Значит, сейчас правительство представило в Государственную Думу проект закона, который, ну, так называемая амнистия налоговая для физических лиц. Хотя это не амнистия, это, по сути, просто возможность для людей без указания источника доходов их задекларировать за все предыдущие годы.
По плоской шкале заплатить?
Да, заплатить 13%, поскольку, ну, что-то...
И спать спокойно.
Греха таить, очевидно, что многие не платили налоги. Значит, им сейчас дается возможность по существу легализовать эти деньги, заплатив 13%.
Это когда, кстати говоря, начнет действовать?
Как закон будет принят.
А когда вы ожидаете принятия закона по амнистии?
В первом чтении уже сейчас, на весенней сессии, осенью, я думаю, что...
То есть осенью вы... И вполне возможно, что с 1 января уже, да, будет налоговая амнистия действовать, да?
Да. Угу. Вот. Дав такую возможность людям фактически легализовать все эти доходы, мы вправе, в принципе, в дальнейшем спросить, если человек, у которого там заработная плата очень низкая, а расходы огромные, особенно если он государственный чиновник, спросить, а где, откуда, собственно говоря, вы взяли деньги для того, чтобы там построить роскошный дом или на какие-то другие расходы.
Но ведь вы помните, Александр Дмитриевич, эта попытка вот такого финансового мониторинга, она уже была, и она не была успешной. Ничего такого не, на гора не выдали по этим наблюдениям.
Она не была успешной по очень простой причине. Та налоговая система, которая у нас действовала, огромные налоги, ставки налогов, которые, очевидно, заплатить все было невозможно. И все прекрасно понимали, что люди уходят, не платят, в черную, значит, получают заработную плату и так далее. И как бы с этим государство мирилось в силу, так сказать, общей экономической ситуации.
Ну, типа все такие.
Беспорядка, да. Я думаю, что эти времена прошли. Во-первых, мы очень сильно снизили налоги. Их можно платить. Они ниже, чем в среднем в Европе. Налоги абсолютно разумные, резонные. Это все признают, иностранцы в том числе. У нас сейчас значительно более четкие налоговые правила. Поэтому нужно приходить к нормальной системе и легализовать все свои доходы и, как вы говорите, спать спокойно.
Скажите, пожалуйста, а когда возможно введение снова наблюдения за расходами граждан?
Ну, посмотрим. Нам
это уже после амнистии, да? Пережить какие-то результаты?
Сначала, да, нужно посмотреть, как пройдет
легализация.
Легализация. Да, какой это даст эффект, экономический эффект. Сколько людей пойдет на то, чтобы легализовать свои доходы. Дальше будем смотреть.
Угу. И где-то, то есть это не ближайшего года перспектива, да? Нет. Самое последнее, что хотел спросить. Ну, действительно, мы говорили, что там 7-8 год, это уже там выборные страсти, перемены, новый, наверное, президент, другой парламент и, наверное, смена кабинета, да? Вот у меня-то, правда, ощущение, что такая, извините, рабочая лошадь, как вы, запросто может остаться и в будущем правительстве, но если все-таки будут перемены и вы не останетесь по каким-то причинам в новом правительстве, вы как себе свою будущую жизнь представляете? Вам только что 50 лет исполнилось, еще столько работать, столько действовать. Вы в Думу можете вернуться, например?
Конечно, почему нет? Я, в общем-то, практически всю жизнь на государственной службе в том или ином качестве там.
То есть все равно это госслужба,
много лет,
да?
Работал, да, и депутатом был, сейчас в правительстве. Ну, не знаю, заниматься бизнесом у меня, честно говоря, большого желания нет, поэтому, скорее всего, государственная служба.
Благодарю вас. Мы разговаривали с Александром Жуковым, вице-премьером российского правительства. Это была программа «В круге света». Встретимся через неделю. А вам спасибо, Александр Дмитриевич.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.